19:55. Но Растяпа не спохватился. Он долго бродил по улицам без видимой цели. То туда повернет, то сюда, то сделает круг и вернется на прежнее место. Сначала шел ссутулись и все вздыхал, потом повеселел и принялся насвистывать. Опять стал заглядываться на прохожих, но больше никому не приставал. Пару раз пробежался в припрыжку, немного поскакал на одной ноге, понемногу смеркалось. А там и стемнело. Щуплый светлый силуэт таял в густой тени, снова выныривал на освещенные участки тротуара. Где-то за Анечковым мостом альбиносу гулять надоело. А может быть, подошло время. Он вышел на проезжую часть, проголосовал, и к Бровке вывернули сразу две машины — Нива и старенькая иномарка. Парень сел в первую и сказал: «Мне в Лахту! Отъехали!» Но и другой бомбила не остался без пассажира. К нему из темноты подбежал человек, что-то объяснил, и второй автомобиль пустился следом за первым. Ехали долго, на дальнюю окраину. Первая тачка остановилась около высокой новостройки, вытянувшейся к сизому небу всеми своими этажами, где горели желтые и голубые окна. Тщедушный пассажир в слишком просторном костюме вылез из Нивы, просеменил к парадной. Едва Нива отчалила, подъехала иномарка. «Сдачу оставь себе!» — брукнул, вылезая лысый бородатый человек, и тоже побежал к дому. 23:18. Он очень торопился, чтобы успеть схватиться за дверь, пока она не защелкнется. Но хоть створка закрывалась очень медленно, мужчина все-таки опоздал. Он принялся дергать ручку, пустой номер. Тогда уже с отчаяния принялся тыкать во все кнопки подряд. Наконец сообразил, набрал номер первой попавшейся квартиры. «Кто там?» «Аварийка! У вас парадный код заклинило, проверить надо, нажмите-ка!» Не удивившись, что код ремонтируют в 12 часу ночи, а может просто торопясь вернуться к телевизору, наверху нажали кнопку. Мужчина влетел в подъезд и досадливо крякнул, увидев, что возле лифтов никого нет. Но это ему показалось в первое мгновение. В дальнем темном углу около почтовых ящиков стоял мальчуган, одетый по дурацкой рэперской моде, которую обожают подростки городских окраин. Все широкое, все висит, все болтается, штанины по полу волочатся. «Тут человек только что зашел. Где он?» — крикнул лысый и осекся. «Это вы? Вы?» Белобрысый мальчишка смотрел на него, шмыгал носом. Проворчал. Таскался за мной целый день, с самого Таврического. Подглядывал, послушивал. Я все думаю, когда отвяжешься? Мозгов нет, так должен хоть инстинкт самосохранения сработать. Догнал все-таки. Беда с вами, неофитами. Но пеняй теперь на себя, дурачок. Налево пойдешь, голову потеряешь, направо пойдешь, без цацки останешься, а обратной дороги у тебя нет». «Какой цацки?» — пролепетал бородатый, действительно тот самый филолог из Таврического сада. Он был здорово напуган. Не только заикался, но и дрожал всем телом. Превращение альбиноса в ребенка окончательно его доконало. «Вы кто, дьявол?» — шепотом произнес он и потянул сложенную щепотью кисть ко лбу, перекрестился. «Отрежу», — погрозил ему паренек и засмеялся, когда филолог быстро спрятал руку за спину. «Да что вы в самом деле, шуток не понимаете? Я вижу, мы с вами не договорили, ну присядем, доведем дело до конца». Он показал на подоконник и, подпрыгнув, сел первый. Его ноги не доставали до пола. Мужчина безропотно подошел, но сесть не осмелился. Встал как ученик перед учителем, или как осужденный в ожидании приговора. «Это у вас пот?» — с любопытством поглядел мальчик на лоб филолога, весь покрытый каплями. «Можно потрогать?» «Ух ты, холодный, прямо как в книжках!» От прикосновения лысый содрогнулся. «Какой у вас палец горячий!» «А какой он должен быть, ледяной?» «Это у них пальцы холодные, а у нас-то как раз горячие!» «У кого у нас?» — бедный специалист по Гумилеву выдохнул еле слышно. «У бесов?» Парнишка вытер рукавом нос, приосанился. «Обидное слово. Вы меня давеча еще и мелким бесом обозвали. Очевидно, за небольшой рост. Как будто в сантиметрах дело. Я предпочитаю слово «демон». Да вы не стесняйтесь, креститесь. Меня не коробит. Говорю же, насчет руки я пошутил. Просто Булгакова процитировал». Мужчина сотворил знак крестного знамения аж трижды. Но легче ему от этого, кажется, не стало. «Я с ума схожу», — неизвестно кому пожаловался он. «У меня галлюцинация». «Может и так. Это ты потом сам решишь». Альбинос посерьезнел. «Как тебе комфортней? Я ж сказал, тебе теперь середины нет. Или направо, или налево. Время меня поджимает, поэтому разъясняю в темпе. Быстрый ликбез и гудбай. Договорились?» Лысый ничего не понял, на всякий случай кивнул. Тогда мальчишка воздел палец и прочел ему небольшую лекцию. «У вас, людей, в головах все перепутано. Все поставлено с ног на голову. Мироздание вы представляете себе совершенно неверно. Вселенная создана не Богом, а дьяволом, и руководствовался Творец вовсе не благом, а злом. Посмотри, как все устроено в его природе. Все друг друга жрут, никакого милосердия к слабости, повсеместно царствует грубая сила и целесообразность. Главный закон жизни, у кого меньше нравственных ограничителей, тот и побеждает. А тот, кого вы зовете Богом, это ангел, взбунтовавшийся против Создателя. Этот, так сказать, диссидент и застит вам всем глаза. Он выступает за добро, мир, согласие и всегда проигрывает, потому что младше и слабее, чем дьявол. Партизанин по кустам, ведет оборонительные бои, без конца зализывает раны. Но главная его слабость даже не в неумении за себя постоять. Знаешь, к чему ведет вас Бог? Он хочет, чтобы все поскорее умерли. Тогда-то установится его царство, тишь да гладь, да Божья благодать. «Неправда! Бог есть жизнь!» — вскричал филолог. «Ага, сейчас. Откуда берется жизнь? Из секса. А это территория дьявола. Вот почему ваша церковь, служанка Бога, относится ко всему сексуальному так враждебно. Бог хотел бы, чтобы люди перестали трахаться, чтобы разучились страстно любить и смертельно ненавидеть, чтобы мужчины стали похожи на женщин, а женщины на мужчин, чтобы вакханалия жизни угомонилась, иными словами, чтобы все вокруг остановилось, замерло, умерло. Вот тогда его победа будет полной. Добро окончательно одолеет зло, и установится вечная всеобщая температура в 0 градусов, абсолютная смерть. А дьявол против смерти, он за жизнь. Все истинно интересное и живое от дьявола. Неужели ты этого не видишь? Все творческое, вкусное, красивое, сильное, привлекательное – искусство, наука, все открытия и свершения. Что может противопостоять этому твой Бог? Скучные проповеди, которым никто не следует? Идею свободы, равенства и братства, из-за которой в царство смерти преждевременно отправились десятки и сотни миллионов? Посмотри, все войны всегда начинались исключительно из благих побуждений во имя Бога или высшей идеи. А это другое имя Бога. Армии бросались друг на друга с именем Бога на устах и никогда с именем дьявола. На боевых знаменах убийцы вышивали крест, полумесяц или еще какой-нибудь символ добра. Нужно быть совсем слепым, чтобы не видеть, кому и чему служит вся ваша религия. Голос проповедника стал звонок, глаза заблистали, палец трепетал и указывал вверх. Филолог не вынес этого горящего взора. «То, что вы говорите, ужасно и, к сожалению, похоже на правду». Он снова потянулся перекреститься и не донес щепоть. Тогда мальчик тяжело вздохнул. «Эх, дядя, не все, что похоже на правду, правда. Беда с вами неофитами. То он уверовал, то он разверовал. Вера — это тебе не пальто. Надел, снял, на вешалку повесил». «А что такое вера?» — жалобно спросил сбитый с толку мужчина. Строго и назидательно беловолосый сказал. «Вера — это великая и печальная мечта человеческой души о том, что она на свете не одинока, что она кому-то нужна и важна, что она бессмертна. Понял?» Странная была сцена. Очень странная. Яйцо учит курицу. Малый наставляет старого. «Нет, ничего я не понял», — потерянно вздохнул филолог. «А ты подумай. Тебе для этого жизнь дана, чтобы думать». Мальчонка спрыгнул на пол. «Ну все, пора мне. А то я сейчас до мышонка усохну». Он и в самом деле сделался еще меньше. 10 лет ему можно было дать максимум. «Пока». «Я сгинул». Придерживая штаны, чтобы не свалились, он побежал вверх по лестнице. Легко, нисколько не запыхавшись, взлетел на последний 16-й этаж. По дороге потерял башмаки, ставшие слишком большими. У квартиры 99 мальчик присел на корточки, вынул из-под коврика ключ. Чтобы включить свет, ему пришлось вытянуть руку вверх. Квартира была такая же голая и необжитая, как та, которую утром покинул аккуратный старичок. Альбинос осмотрелся без особенного интереса, и пошел в комнату, на ходу скинув непомерно широкий пиджак. Водолазку стянул через голову. Брюки свалились сами. Белейшая нижняя сорочка, в которой он остался, свисала до колен, словно ночная рубашка. Рукава он засучил и закатал. Комната ничем не отличалась от предыдущей. Кровать с тумбочкой, платяной шкаф. Даже на полу валялся точно такой же лист фанеры. Только вид из окна был лучше. Все-таки 16-й этаж. Не 9-й.
«Ух ты, красота!» — пропищал малыш, разглядывая силуэт ночного города.
Он щелкнул пальцами, и над разливом, над унылыми очистными полями вдруг вырос зубчатый чистокол манхэттенских небоскребов. Мальчик поглядел на них, склонив головенку,
Щелкнул снова. Типовое здание средней школы вытянулось сталагмитом, превратилось в Биг Бен. Но и это волшебника не удовлетворило. Лишь после третьей попытки, когда лондонская башня, еще больше удлинившись и попрозрачнев, обратилась Эйфелевой башней, он угомонился. Распахнул раму, для чего пришлось встать на стул, спустился, притащил фанеру, кое-как пристроил ее на подоконнике, лег на лист, взялся за края, перенес тяжесть своего маленького тела вперед и вместе с фанерой соскользнул в пустоту, будто с ледяной горки. Но не сорвался вниз, не упал. Описав широкую дугу над крышами, он выпрямился, снова взмыл кверху и полетел. Полетел.